Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Дума голосует за гомофобию.
Дума сочинила пару новых законов, вынуждающих порядочного человека срочно начинать курить, если он не курит, и немедленно вступать в гомосексуализм, даже если он безнадежный гетеро.
Музыканты спорят из-за сиротского закона.
Я категорически против ощущения, что у нас есть какой-то главный начальник, и это Америка. И за это я обожаю Путина.
Королева Нидерландов ответила матери Александра Долматова.
Мы находимся здесь, в России, под пристальным контролем. И отказ в получении убежища, конечно, повлиял на роковое решение.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Разобравшись с сиротами, Государственная Дума принялась за геев и в пятницу одобрила в первом чтении внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, по которым планирует ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Проголосовали практически единогласно. Один депутат воздержался, а голосовавший против единорос Сергей Кузин потом объявил, что по ошибке нажал не ту кнопку. Российское ЛГБТ-сообщество возмущено государственной гомофобией. Один из его лидеров, Николай Алексеев, в интервью «Радио Свободы» выразил надежду на то, что закон все же не вступит в силу.
Этим вопросом занимаемся очень давно, еще с Рязанской области, когда первый закон был принят в 2006 году. Мы оспаривали этот закон в 2009 году, когда никому это вообще было неинтересно и так далее. Мы выиграли это дело в Комитете ООН по правам человека в ноябре прошлого года, и это дело же лежит в Европейском суде по правам человека. Сейчас без нарушений международных обязательств России в порядке Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека невозможно принять подобный закон. Я вчера обжаловал закон Санкт-Петербурга в Конституционном суде. Пока это решение не будет принято, я считаю, что это очень поспешно принимать какие-либо законы на эту тему на федеральном уровне. Это еще большой удар по премьер-министру Медведеву, потому что он заявлял о том, что он не поддерживает этот закон, и он возглавляет партию «Единая Россия». Если этот закон будет принят, премьер-министр превращается в фигуру, которая вообще ничего не решает, даже в партии, которую он сам возглавляет. Я думаю, что они в конечном итоге второе чтение будет там перенесено на весну, на осень, а дальше третье еще куда-то. И в конечном итоге я мало верю в принятие этого закона в окончательном чтении. И подписание его Путиным. Это грандиознейший скандал, но он нарушает две статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые касаются свободы выражения мнений и запрета дискриминации. Дальше нарушает аналогичные статьи Европейской конвенции о защите прав человека. И, с моей точки зрения, это нарушает те же самые статьи в Конституции Российской Федерации, которые также гарантируют вот эти права.
Всю неделю активисты ЛГБТ-сообщества проводили акции протеста. Перед зданием Госдумы в пятницу прошел флешмоб, участники которого целовались в надежде убедить депутатов, что все виды любви равны. Его участников атаковали гомофобы, они поливали людей зеленкой и закидывали яйцами. Полиция задерживала только ЛГБТ-активистов, не трогая погромщиков, а в ОВД один из полицейских объявил задержанным, что поцелуи на территории Российской Федерации запрещены. О пугающем росте нетерпимости в России «Радио Свобода» рассказывает социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
Мы задавали эти вопросы давно, даже в 89 году у нас была такая батарея. Вот, и в принципе отношение на протяжении вот этих там почти 20 лет всегда было таким настороженным, неприязненным в большинстве своем, да, но в 90-е годы, можно так сказать, что не было агрессии по отношению к этим меньшинствам. То есть было такое неприятие, раздражение, но агрессивных чувств как бы особенно не фиксировалось. А вот в последнее время, вот в свете как бы всей деятельности такой псевдоморализаторской нашего авторитарного режима, когда создаются угрозы какие-то и образы каких-то врагов, то это педофилия, педофилы, то это наркоманы, то это теперь сексуальные меньшинства, о которых говорят как о какой-то социальной болезни. Связывают это все, конечно, с тем, что это тлетворное влияние Запада, нагнетаются эти настроения, нагнетаются эти запретительные настроения. Некоторая агрессивность в данных, она начинает просматриваться. Хотя, в принципе, само отношение там, к гомосексуальности, оно негативное для большинства. Где-то порядка там только 20% относятся к этому нейтрально. Но когда мы задаем, например, такие вопросы об ужесточении отношения к сексуальным меньшинствам, о дискриминации, то все-таки меньшинство только выступает пока за это. Это где-то порядка там 30-35%. Все-таки почти половина наших опрошенных, вот это по последним данным 2012 года, считают, что 46%, что геи и лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане.
Социолог Наталья Зоркая. Вы слушаете программу «Итоги недели». Два сюжета: спор Юрия Башмета и Сергея Никитина и гонение на ЛГБТ-сообщество в еженедельном подкасте «Вопросы недели» обсуждают журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина, Наталья Конрадова и Виктор Резунков. Ведет дискуссию Марк Крутов.
Первый вопрос за нас сформулировала журналистка РИА Новости, ранее довольно известная ведущая НТВ Екатерина Гордеева. Почему вы не оставляете людям право придерживаться взглядов, отличных от ваших? Этот вопрос она адресует всем, кто обрушился с критикой на Юрия Башмета, который, напомню, высказался в поддержку закона Димы Яковлева, так называемого антисиротского закона. Правда, потом выяснилось, что, конечно, не совсем Юрий Башмет высказался в его поддержку, там сложная история. На этой неделе она, безусловно, была одной из самых обсуждаемых. На самом деле, давайте просто послушаем сначала, что Юрий Башмет сказал, чтобы отталкиваться уже от первоисточника.
Вы спросили о законе Магнитского. Здесь у меня срабатывает инстинкт какой-то, автоматический. Я сразу хочу сказать, что мне тоже не нравится, что это коснулось детского вопроса, последствий, как ответ. Это мне не нравится. Но я также вам должен сказать по этому вопросу, что это же не так, что вы больной ребенок, без родителей, где-то в интернете, или я не знаю, нашел какой-то американский телефон и стал обзванивать и спрашивать: скажите, пожалуйста, вот я больной, и мне здесь не помогают, у меня на родине, вы не могли бы меня привести, сделать операцию, вылечить, и вообще, вам не нужен случайно вот такая забота? Вот, у меня нет родителей, вы не хотели бы стать моими родителями? Это же понятно, что это тупость, понятно, что есть организация какая-то, а может быть, не одна, для которых это коммерция. Посредники должны быть или нет? Есть они. Деньги зарабатывают? Зарабатывают. Другие говорят: а что, мы наших детей продаем, что ли, в Америку? Это одна сторона. Гораздо более серьезная — это то, что если мы не можем помочь нашим детям, то тогда почему нужно запрещать им уехать в Америку и там вылечиться?
Это слова Юрия Башмета. Первым их передало агентство «Интерфакс», и оно их довольно сильно исказило, отредактировало. У этих слов появился совершенно иной смысл. Они были поданы в другом контексте, а именно в таком, что Юрий Башмет считает, что Россия не должна смириться с тем, что ей командуют какие-то там США, что Путину виднее, он молодец, сам справится с любой проблемой, в том числе и с проблемой сирот. После этого, после вот такой формулировки, появилось высказывание барда Сергея Никитина, который должен был участвовать в юбилейном концерте Башмета. Он заявил, что счел для себя невозможно это участие, позвонил Юрию Башмету, ему об этом сказал, тот его точку зрения принял, понял, как сказал Никитин, и, в общем, вот на этом сначала все закончилось, а потом уже пошла вторая волна, все стали обсуждать, кто в этой истории прав.
И еще якобы Никитин не звонил Башмету, уже появляется такая версия.
Да, давайте поговорим сначала о реакции, которая возникла вот на это, на непроверенное сообщение в интерпретации агентства «Интерфакс». Почему она вообще опять возникла? Мне кажется, что просто накал, да, такой страсть. Любое заявление тут же тиражируется, и никто не проверяет, откуда оно появилось, какая его первоначальная формулировка, все сразу начинают обсуждать, плохой Башмет, хороший, что он поддерживает закон, можно
вот,
ли после
а
этого...
Вот это очень важно, потому что вопрос наш сформулирован: почему вы не оставляете право людям придерживаться взглядов, отличных от ваших? Если говорить о Башмете и Никитинах, то это как раз правильный вопрос, потому что я им, Башмету, не даю такого права, потому что они публичные люди. Публичные люди не могут, не должны, могут, к сожалению, но не должны говорить про обожание Путина и поддерживать закон...
А если он его обожает? Что же ему делать теперь, молчать об этом?
Все, я хочу, чтобы никто к нему на день рождения не пришел. И поэтому так важен поступок Никитина, понимаешь? Почему так много говорят про... Я вообще думаю, что, ну, что Никитин уже где-то там, уже все остался где-то далеко в истории. А оказывается, это какой-то порядочный человек, за которого у меня есть персональная гордость за его поступок.
С нами хочет поделиться своим мнением по этому поводу Виктор Рязанков. Виктор?
А почему публичные люди не могут высказывать своего мнения или своего убеждения, в данном случае вот в знак поддержки Владимира Путина и знак того, что они поддерживают этот закон?
Ну вот Витя Рязанков присоединяется к вопросу Екатерины Гордеевой.
Маша. На самом деле, мне кажется, что как раз понятно, что вопрос этот не про то, может ли высказываться мнение отличное. Конечно, всегда может высказываться мнение отличное от моего. Другое дело, что реакция Никитина – это реакция нормального человека, который живет не в перевернутом мире, в котором мы находимся все время, а в каком-то нормально устроенном мире. Он считает, что человек, который поддерживает закон, потенциально ведущий к смерти детей, а также человек, который позволяет себе в ситуации авторитарного, как минимум, режима говорить «я обожаю Путина», недостоин того, чтобы ходить и выступать на его юбилее. И он об этом сначала говорит прямо ему, а потом уже сообщает публике. Мне кажется, мы давно не присутствовали при таком кристально порядочном поступке.
Ну, собственно, мне кажется, поэтому дискуссия так взлетела и такого накала достигла, потому что, конечно, мы практически не видим в общественном, публичном поле людей, которые могут сказать: ой, вообще-то это неприлично.
Приду. А что мы будем делать вот через 40 лет, дай бог нам прожить эти годы, Достоевского антисемита не читать, условно говоря, сейчас очень огрубляю, да, Вагнера, нациста, не слушать музыку, а Башмет со своим творчеством останется в истории, или мы ему до конца жизни бойкот теперь объявляем из-за этого?
Это хороший вопрос. У меня вообще есть мнение, что талантливый человек может быть подлецом.
Никитин не говорил: пожалуйста, Башмет, перестань выступать со своим альтом. Речь идет о том, что я лично, Сергей Никитин, простите, не могу к вам прийти, потому что я считаю, что поздравлять вас в ситуации, когда вы позволяете себе такие высказывания, для меня невозможно.
А если кто-то потом, по следам Никитина, скажет: да я и теперь и музыку Башмета слушать не буду, потому что вот он гад такой, да, то это его, этого человека проблемы,
это его бессмысленный
радикализм.
Вообще, это его личное дело. Даже если это так происходит, то никакой истории про общественную порку здесь нет.
Маша, а вот если же подумать про каждого из нас, можно накопать что-то, ты даже, может, и копать порой не надо, после
да,
чего ты скажешь, что не, я к этому человеку на день рождения не пойду петь.
Это очень хорошо.
Ну,
это
вообще,
очень хорошо.
Никто никому
это,
не будет ходить, потому что мы все, мягко выражаясь, не без греха.
Послушай, ну это нормально. Вообще должен быть какой-то регулятор, который тебя останавливает, когда ты делаешь какую-то гадость.
У меня есть того, люди, чтобы... которым я уж точно не пойду никогда в гости, с которыми вообще-то я не здороваюсь. Да, такие люди есть в моей жизни.
Слушайте,
моей
мне кажется,
жизни.
Вы сейчас обсуждаете эту проблему, как будто бы она реальна. На самом деле она немножечко виртуальна и очень сильно связана с природой как бы медийности, да, особенно с национальными особенностями медийности у нас. Потому что, вообще говоря, наврали сразу несколько СМИ. И сейчас мы разбираемся с тем, что на самом деле сказал Башмет, что ему ответил Никитин, и что мы теперь пытаемся понять, каков был их диалог и как нам к этому относиться. Мне кажется, это очень важная штука, что надо опустить обратно всю эту историю как бы в ее медийный контекст. Потому что то, о чем Марк уже сказал, на фоне вот этого накала страстей, да, когда мы постоянно каждый комментарий любого хоть сколько-нибудь публичного человека сразу же обсуждаем, не проверяя факты, мне кажется, что вот это очень важная история.
Актер Сергей Юрский, которого мы еще до того, как стали все известны эти подробности о том, чего Башмет говорил, а что не говорил, мы его спросили, как он вообще относится к словам Башмета, к реакции на них барда Сергея Никитина. Давайте послушаем.
Бывает, когда спектакль носит характер, театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое. Там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы. Может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу. У меня другая точка зрения. Но, скажем, в созданном спектакле нет права так сказать, или разрушите этот спектакль. Может быть, пришло время разрушения, то есть революционного уничтожения чего-то, ибо революция есть уничтожение.
Время переломное, могут быть и переломы. Вот, мне кажется, ключевые слова лучше не сформулируешь. То есть неважно на самом деле, что сказал Юрий Башмет, важно, что Сергей Никитин не побоялся ему публично возразить, поднять этот вопрос, и он прав.
Я как раз говорила о том, что мы занимаемся тем, что пытаемся разобраться, кто кому что сказал сейчас. Хотя вся предыдущая дискуссия исходила из того, что мы знаем, не наша дискуссия, я имею в виду та дискуссия, которая была, собственно, публичной, да?
Абсолютно согласна с Юрским, что время переломное, и вообще иллюстрация не за горами.
Закончим эту тему тем, с чего я начал. Действительно, время такое, что наверняка еще ни один вот этот конфликт, ни одну такую дискуссию публичную мы будем наблюдать, и обязательно, если это еще раз произойдет, мы к этой теме и вернемся. Вторая тема, ну, прям по горячим следам. Вот я был около Государственной Думы, которая в первом чтении рассматривала федеральный закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. На региональном уровне, кстати, этот закон уже там в более чем 10 российских регионах действует. Ну, самый известный, наверное, из этих регионов – это Санкт-Петербург, где инициатором этого закона был депутат Милонов. Но зачем-то депутатам понадобилось принимать такую штуку на федеральном уровне. Сегодня было первое чтение, пришли ЛГБТ-активисты к Госдуме, так называемые православные активисты, просто их противники. Они в интернете заранее анонсировали, что будут бить больно. В общем, там накал страстей страшный. Что в итоге получилось сегодня? Стояла полиция, которая ни во что не вмешивалась, задержала 20 ЛГБТ-активистов, которых кидали яйцами, краской, распыляли против них светочивый газ. Громадные лбы эти с закрытыми лицами, которые кидали зиги и скандировали гомофобские лозунги, они стояли, делали это совершенно спокойно, и потом просто разошлись по домам. Ни на кого из них полиция просто внимания не обращала.
Это были православные или фашисты?
Никто не знает, кто это был, и мы не будем на этих языков, на этих людей ярлыки какие-то вешать. Понятия не имею, кто они, кем они себя считают. Я могу только судить по их действиям. То, что они делали, иначе как скотством не назовешь, потому что когда я вижу двухметрового лба, который нападает на хрупкую девушку, только тот факт, что ты присутствуешь там как журналист, заставляет тебя воздержаться от каких-либо действий. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что накануне этой акции в интернете разгорелась дискуссия между, собственно, журналистом Романом Супером и одной из активисток, которая сегодня была около Госдумы, Еленой Костюченко. Роман Супер считает неправильным приходить к Госдуме и демонстративно целоваться. Это вот один из форматов акции против этого закона. Он считает, что это вызывает раздражение, приходят вот эти лбы, и начинается драка, ОМОН, задержание. Давайте лучше действовать по-другому, давайте заставим сделать каминг-аут, то есть раскрыть свою сексуальную ориентацию людей во власти, которые как раз все эти гомофобные законы и принимают. А таких очень много, про кого-то из них, в общем-то, ну, практически со 100% вероятностью известно это про каких-то на уровне слухов. В общем, вот давайте работать в этом направлении. И они обсуждали это... методы борьбы. Вопрос, который по итогам этой дискуссии у нас возник, а нужно ли вообще это обсуждать? Может быть, можно и так, и сяк бороться с гомофобными законами, с любыми другими проявлениями режима или с чем-то не согласен?
Бывают ли правильные
методы борьбы?
Мне кажется, что буквально пусть расцветают все цветы. То есть мне правда кажется, что, во-первых, к сожалению, даже наш уже опыт показывает, что никакого православного активиста, как они себя называют, никакого визжащего, орущего и пытающегося ударить слабого, заведшего себя человека, не останавливает ничего. То, что они целуются...
Провокация это или нет? Вот провокация целоваться двум девушкам на виду у всех или нет?
Это, конечно, никакая
не провокация.
Потому
что мы в итоге-то получили? Опять то же самое, ну вот только разве что без крови, зато получили светочивый газ там вокруг меня, 30 человек, включая меня самого, просто кашляли 15 минут, потому что кто-то из баллончика пульнул. А если бы нет? А если вот действовать
ничего
более мягкими методами?
Это, во-первых, это, конечно, никакая не провокация.
А я считаю, что это, конечно, провокация, и это хорошо.
Окей, меня это никаким образом не провоцирует, скажем так. Мне, как человеку, который совершенно в этом смысле лоялен, мне кажется, что для любого цивилизованного человека это никакой провокацией не является, потому что поцелуй на улице – это поцелуй на улице. Ничего в нем, кроме симпатии к людям, которые друг друга любят, нет.
Подожди минуточку. Эти люди, когда ходили целоваться, делали это совершенно специальным символическим действием.
Да.
Поэтому это не просто поцелуй на улице.
Я хочу сказать, что если бы девочки, которые стояли около Госдумы, не целовались, а просто стояли рядом, и даже если бы они просто были встречены этими людьми где-то на улице, ничего другого, никакой другой реакции бы не было. Мы знаем, что они врываются на выставки, которые проводятся в закрытых центрах, да, там, где никого нельзя спровоцировать. Поэтому символический акт, который происходил около Госдумы, эти поцелуи, они вообще-то направлены на то, чтобы обратить внимание Госдумы.
Ну, так об этом Роман Супер и говорит. Вот, а зачем давать приманку стервятникам очередную, на которую они по-любому и так слетятся?
Вот смотри, мне кажется, что вообще главный посыл любой акции – это обратить на себя внимание. И в этом смысле, я думаю, что даже такая агрессивная реакция на этих бедных девочек, действительно, это тоже очень важно, потому что, например, для гетеросексуального человека, который не задумывался, например, о проблемах ЛГБТ, в следующий раз тоже пойдет туда. Я знаю, что, например, в Америке, да, когда создался ОКТАП, собственно говоря, это движение, которое подняло проблему СПИДа и изменило законодательство в этой Московской области очень сильно. У них были акции очень продуманные. Они договаривались, кто ложится, кто приковывается, кто готов идти в полицию, кто будет связываться с юристами и полицией. Тогда мобильных телефонов еще не было. И только благодаря тому, что эти акции были очень яркими, и они специально красиво одевались в халат, чтобы они были очень заметными, их проблему заметили. И тогда люди перестали равнодушно относиться к проблемам ЛГБТ.
Это ужасно важный момент, то, что акции, если уж они должны быть такими яркими и провоцировать, должны быть очень здорово спланированы.
Это правда.
Потому что сейчас мы видим, что, наоборот, лучше всего планируют те, кто забрасывают их с летящим газом и яйцами.
Да-да-да, и это планирование выглядит ужасно. Они там открыто обсуждают, как кому бить морду, где кого ловить. В общем, это все, конечно...
Да, как отрезать им путь к отхождению.
Когда был марш против подлецов, возвращаясь, кстати, к первой теме, очень как раз шло долгое обсуждение, которое вот с этими плакатами депутатов, нужно это или нет. Да, есть у нас Координационный совет оппозиции, в конце концов. Там какая-то дискуссия была, вот как именно, как эту акцию организовывать. В итоге получилось вполне неплохо, как большинство сочло, сошлись на какой-то идее, реализовали ее и удовлетворенно посмотрели на себя со стороны. А здесь все как-то происходит у ЛГБТ-активистов спонтанно. Вот это небольшое обсуждение в Фейсбуке, это, пожалуй, единственный вообще момент обсуждения того, как эти акции проводить. И в итоге все разошлись, оставились при своих и получили то, что получили.
Мне кажется, что, конечно, вообще все организованное лучше, чем все неорганизованное. В этом случае особенно важно то, о чем говорят Аня и Наташа, а именно какая-то тщательная организация акций. Но наш вопрос немножечко не в этом. Бывают ли они правильными или неправильными? Бывают ли они плохо организованными или хорошо организованными? Конечно, да. И то, что нам хорошо организованные нужны, это тоже очевидно. Мне кажется, что акция яркая и заметная, она, конечно, призвана обратить на себя внимание. Но добиться того, чтобы люди, которые заранее настроены на то, чтобы на тебя напасть, на тебя не нападали, невозможно. Нельзя обойти людей, которые хотят...
Да, Маш, я полностью согласен. Вообще считаю, что поцелуй на улице – это абсолютно нормальная вещь, которая никаким образом не может быть признана предосудительной. Если ты отказываешься от этой идеи, то ты фактически уже идешь на поводу у людей, которые вот сегодня пришли и их били. Но это же все равно, что признать свое поражение.
Ну, в некотором смысле, да. Но я хочу поделиться своим именно таким внутренним диалогом про бывает правильные или неправильные акции. Как раз хорошо, что ты вспомнил марш против подлецов, меня очень смущало портреты, что-то мне в этом это эстетически. Но я там была, и как-то, вот это меня прям как-то сильно смущало, я даже думаю, вот если бы не работа, не знаю даже, ну, все равно пошла бы, наверное, ну, как-то...
Бочком,
да. Но в результате я оказалась самой гуще, значит, с нашей Live View, и там оттуда вела трансляцию, но это очень было сильное эмоциональное впечатление, которое я не ожидала. И я поняла, что я, может быть, и не согласна эстетически, но вообще это было большое впечатление.
Это так же что... вопрос о том, что одно дело представлять себе что-то после прочтения Фейсбука, а другое дело своими глазами на практике.
Это совсем разные вещи.
Виктор Резунков хочет из Питера нам что-то сказать.
Да, я хотел отметить, мне, друзья, на самом деле вы обсуждаете этот вопрос. У меня такое чувство, точнее, как будто вы впервые с этим столкнулись. Вот здесь в Петербурге это уже давно длится, мне с того момента, как депутат Виталий Милонов выступил с этой инициативой, и все пошло-поехало. И вы знаете, на самом деле, если разбирать всю эту ситуацию, то здесь единственный выход – это привлечь Виталия Милонова по статье 282 за разжигание нетерпимости между социальными группами. Если действительно так дальше все будет продолжаться, то это может привести к очень серьезным кровавым столкновениям, потому что это очень серьезные последствия могут быть, вплоть до возможности такой своеобразной гражданской войны на самом деле.
Уже приводит к довольно серьезным последствиям.
В каком-то смысле гражданская война уже идет такая, пока холодная, но нам сейчас предложен еще третий, ну, не то чтобы нам, как обществу, предложен еще третий вариант. Третий вариант борьбы, да, третий метод. Наряду с Романом Супером, который предлагал рассказывать о том, кто из депутатов, у кого из депутатов какая сексуальная ориентация, и наряду с самими активистами ЛГБТ, которые предлагают, например, целоваться, я как раз хотела сказать о том, что, наверное, этих методов может быть неограниченное количество. И мы никогда не сможем, разглядывая эти методы, распределять их на правильные и неправильные. Поэтому, как Маша сказала, пусть цветут все цветы, безусловно, но при этом, как эта акция организована, мне кажется, что иногда бывает гораздо важнее, чем то, какова эта акция.
Мне кажется, если это борьба, то борьба должна быть продуманной, у нее должна быть тактика, стратегия, и я скорее согласен с Романом Супером, что хотя бы надо это обсуждать, что хотя бы надо пытаться обсудить и какую-то стратегию общую выработать, иначе это будет битье беззащитных людей, разрозненных и так далее, и так далее.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели». В дискуссии участвовали журналисты «Радио Свобода» Марк Крутов, Анна Кочаровская, Мария Шубина, Наталья Конрадова и Виктор Резунков. Слушайте подкаст полностью на нашем сайте свобода.орг. А мы продолжаем программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Один из узников так называемого «болотного дела» Сергей Криов прекратил голодовку. Во всяком случае, об этом сообщили в пятницу тюремщики из Матросской тишины. Кривов держал голодовку 44 дня, похудев за это время на 18 килограммов. Он считает свой арест незаконным, а обвинения в участии в беспорядках 6 мая на Болотной площади сфабрикованными. Вячеслав Макаров, адвокат Кривова, не исключает, что заключенного начали кормить принудительно. А в субботу Координационный совет оппозиции проводит акцию в поддержку политзаключенных и в память об Александре Долматове, политическом беженце, который покончил с собой в Роттердаме. Активисты оппозиции передают в администрацию президента России обращение с требованиями провести расследование обстоятельств гибели Долматова, освободить из-под стражи всех обвиняемых по болотному делу и провести с участием представителей общественности тщательное объективное расследование действий представителей власти на Болотной площади 6 мая 2012 года. Власти Нидерландов проводят расследование обстоятельств гибели Долматова, рассказывает Елена Поляковская.
Друг Александра Долматова и доверенное лицо его матери Людмилы Дорониной Дмитрий Нечаев в понедельник вручил секретарю посольства Нидерландов в Москве письмо, адресатом которого является королева Нидерландов. В нем мать Долматова просит о проведении полного и независимого расследования гибели сына в депортационной тюрьме Нидерландов. В среду утром Доронину в ее московской квартире посетил посол королевства Нидерланды Рон Келлер. Это Радио Свобода подтвердили в пресс-службе посольства. Об этом рассказал и пресс-секретарь другой России Александр Аверин.
Посол Голландии России посетил мать покойного Александра Долматова Людмилу Николаевну Доронину. Он принял все свои соболезнования, а также сообщил, что голландская сторона ведет расследование обстоятельств гибели Александра Долматова.
В Нидерландах Долматов находился с июня 2012 года. Он уехал из России, опасаясь уголовного преследования по так называемому «болотному делу». Большую часть времени оппозиционер провел в центре для беженцев. В депортационном центре он оказался 13 января. Нидерланды отказали Александру Долматову в предоставлении политического убежища, сочтя, что в России ему ничего не угрожает, кроме штрафа на сумму 500 рублей. По мнению Александра Аверина, визит посла Нидерландов к матери погибшего свидетельствует об обратном.
Решение абсолютно смехотворно. Уже тот факт, что сотрудники центра ЭД прибежали толпой на встречу посла Голландии с матерью Долматова, говорит о том, что мы находимся здесь в России под пристальным контролем. И отказ в получении убежища, конечно, повлиял на роковое решение.
В другой России считают, что самоубийство Александра Долматова связано с давлением на него спецслужб, причем как российских, так и зарубежных.
С одной стороны, российские спецслужбы выдавили его из страны, из России. С другой стороны, то есть он все-таки работал на военном заводе секретном, то есть обладал некоторыми знаниями, то есть был ведущим конструктором. Очевидно, что он попал под прицел из службы.
Один из друзей Долматова, Денис Солопов, общался с ним в Голландии и считает, что версия о давлении спецслужб маловероятно, но подтверждает, что в случае депортации в Россию Александру Долматову грозило бы тюремное заключение.
Нет, у иностранных спецслужб у них не было никакого интереса. То есть им было известно, какой у нее доступ к секретности и прочее. То есть им это было неинтересно. Нет, я могу сказать точно. Я могу только сказать то, что в этом никак не замешаны там какие-то спецслужбы, только тот факт, что вот они находились в России, и он мог там оказаться. Ну, тогда было просто тюрьму, посадили бы сразу, да.
По словам Дениса Солопова, в деле Александра Долматова для него много неясного, хотя о возможном отказе в предоставлении политического убежища Долматов рассказывал своему другу.
Это действительно так, они ему отказали, то есть и должно было быть обжалование, это нормальная процедура, и в случае обжалования он должен остаться, да, был там, в том же месте, где он находился, в лагере вот свободного передвижения, АЗЦ это называется на голландском аббревиатуре. И, собственно, я пока не могу точно пока сказать, мне надо выяснить еще некоторые обстоятельства, по какой причине получилось, что обжалование до них не дошло, или по какой причине он в какой-то момент оказался нелегалом, и его поместили в полную вот изоляцию. Он был психологически, в принципе, к этому готов, и мы с ним об этом говорили. Могло быть обжалование по одной причине, то есть ему сказали, что ничего не угрожает, кроме штрафа, но у него была абсолютно еще другая причина, это его работа. Обжалование процедуры потом могло быть решение, скорее всего, через суд было бы положительное. Он пропал для всех, пропал где-то на месте. Я вот общался с ним незадолго до отказа, как выяснилось. То есть, об отказе не было известно, и была предварительная бумага о том, что у него, возможно, будет отказ. Непосредственно об отказе он мне уже не сообщил. Соответственно, он уже находился в изоляции, потому что он мне сообщил о всех шагах в процедуре. Ну, просто как сторонний человек, чтобы я знал, и хоть кто-то об этом как бы знал. Кроме адвоката, потому что у адвоката не было связи на переписке, и контакт был очень такой. То есть, адвоката выполняет, в принципе, техническую относительно функцию, и степени выполнения вот его задачи надо еще установить будет.
Несколько дней назад в прессе появилась информация о предсмертной записке Александра Долматова. Российский адвокат оппозиционера Евгений Архипов высказывал сомнения в ее подлинности. Однако друг Долматова Денис Солопов говорит, что уверен в том, что записка написана именно Александром Долматовым. Хотя комментировать ее содержание Солопов считает преждевременным. В предсмертной записке Александр Долматов просил похоронить его в России. Сейчас тело его находится в Нидерландах и, как ожидается, будет доставлена на родину в течение 3 недель. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Королева Нидерландов Беатрикс, к которой обращалась мать Александра Долматова, сказала, что прочитала ее письмо, весьма обеспокоена происшедшим и считает смерть Александра Долматова большой трагедией. Радио «Свобода», итоги недели. Вторая инаугурационная речь президента Обамы, с которой он выступил в понедельник, дала толчок дебатам и неожиданным событиям, способным изменить течение политической борьбы в ближайшие годы.
Мы считаем, что процветание Америки должно покоиться на широких плечах поднимающегося среднего класса. Мы знаем, что Америка процветает, когда каждый человек может найти независимость и гордость в своей работе, когда оплата за честный труд ограждает семьи от трудностей. Мы верны своему кредо, когда маленькая девочка, рожденная в суровой нищете, знает, что у нее есть те же возможности для успеха, что и у любого другого, потому что она американка, она свободна, она равна не только в глазах Господа, но и в наших глазах. Мы, народ, заявляем сегодня, что самая несомненная истина, что все мы созданы равными, по-прежнему является нашей путеводной звездой, так же, как она вела наших предков в Сенеке Фоллс, Селме и Стоунволл. Это задача нашего поколения — продолжить начатое. Наш путь не завершен, пока наши жены, матери и дочери не смогут зарабатывать в соответствии с их усилиями. Наш путь не завершен, пока наши братья и сестры, геи, не будут равны с остальными перед законом, поскольку если мы действительно созданы равными, то и любовь, которую мы испытываем друг к другу, должна быть равной.
Об откликах на эту речь рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Суть и тон речи Барака Обамы оказались столь неожиданными и для демократов, и для республиканцев, что к концу недели, на 6-й день после выступления президента, обозреватели продолжали эмоционально препарировать это выступление, пытаясь понять, получит ли оно постоянное место в историческом контексте. Наиболее смелые комментаторы, как, например, обозреватель «Вашингтон-Пост» Грег Сарджент, считают, что эта речь может стать одним из поворотных пунктов в истории страны, антидотом идеологического тезиса Рональда Рейгана, предложенного им стране во время своей первой инаугурационной речи в 1981 году. Тогда Рейган провозгласил: «Государство не предлагает нам решение наших проблем, оно представляет собой проблему». В течение 30 лет демократы не могли сформулировать ясные, приемлемые для большинства американцев формулы, которая отражала бы их социал-демократическую установку на роль государства в обществе. Во фразе Обамы «Сохранение наших индивидуальных свобод в конечном счете требует коллективных действий» комментаторы-демократы видят ясно отчеканенный идеологический принцип, подкрепленный четко сформулированной программой действий. В этой программе борьба со всемирным потеплением, борьба за равную оплату труда для женщин, полное равноправие сексуальных меньшинств, иммиграционная реформа. Мало того, президент Обама представил нерегулируемый рынок с его неравенством возможностей как угрозу свободе. Левое крыло демократической партии наконец-то услышало от президента то, что от него ждали с первого дня президентства. Консервативные комментаторы отмахнулись от речи президента как от очередного экзорсиса в красноречии, попытки отвернуться от проблем страны. Они указывают на то, что на экономические трудности президент сослался в своей речи лишь однажды. Республиканские политики, впрочем, восприняли программу действий, решительно заявленную президентом при вступлении в должность на второй срок, после убедительной победы на выборах, с очевидной тревогой. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер предупредил, что цель Барака Обамы – уничтожить республиканскую партию. В среду и четверг ведущие республиканцы провели ежегодное заседание Национального комитета партии. На нем звучали необычные речи. Неожиданной звездой конференции стал губернатор Луизианы Боб Джиндал, призвавший партию, по большому счету, быть ближе к народу. Первым шагом на пути к завоеванию симпатии избирателей будет шаг в направлении к ним. Мы должны показать, что мы хорошо относимся к избирателям, сказал Боб Джиндал. Мало того, мы должны отказаться от роли глупой партии. Я говорю вполне серьезно. Мы должны продемонстрировать, что мы партия взрослых людей. Пришло время сформулировать наши планы и наши представления о том, какой мы хотим видеть страну. Не секрет, что несколько республиканцев нанесли удар по имиджу партии своими оскорбительными для людей и абсурдными заявлениями. Мы сегодня говорим, нам этого хватило. Но, как соглашаются многие наблюдатели, легкого выбора у республиканцев сейчас нет. Должны ли они продолжать делать акцент на решительной борьбе за снижение государственных долгов даже под угрозой дефолта страны, чего от них требует значительная часть республиканского электората? Должны ли они отойти от крайне консервативных социальных установок, чтобы привлечь центристов? Должны ли они резко оппонировать президенту и демократам, навлекая на себя упреки в том, что они пренебрегают мнением большинства избирателей, убедительно переизбравших Барака Обаму на второй срок? Эти дилеммы усугубляются и тем, что президент на редкость жестко обошелся с республиканцами, по сути опустив из своей инаугурационной речи традиционный лейтмотив таких посланий – предложение сотрудничества проигравшей партии. Президент Обама безотлагательно приступил к осуществлению своих планов. Его союзница, сенатор Дайана Файнстин, обнародовала в четверг законопроект о запрете автоматического оружия. Во вторник президент Обама должен выступить со своими предложениями о реформе иммиграционной системы. Министр обороны Панетта подписал приказ о предоставлении права женщинам на службу в боевых подразделениях. Воодушевленные демократы приветствуют решимость президента. Вот что говорит Эмили Сисма, глава организации «Молодые демократы».
Идеи, сформулированные президентом в инаугурационной речи, выражают американские ценности. Нельзя сказать, что это ценности демократов. В прошлом республиканцы были способны говорить об этих ценностях. Нам сегодня требуется компромисс, и я надеюсь, что республиканцы в Конгрессе поддержат президента. Мне хочется верить, что спикер Джон Бейнер сможет взять верх над крайними элементами в его партии, теми, кто связывал ему руки в прошлом. Популярный консервативный комментатор Моника Краули считает, что непримиримые инаугурационные заявления президента исключают любой порыв компромиссных чувств с его стороны. Ничего из прошлого поведения президента не дает оснований думать о том, что он готов к компромиссу или намерен преодолевать межпартийные разногласия. Иногда он говорит об этом, но не более того. Республиканцы должны быть настороже. В первой инаугурационной речи 4 года назад президент сказал, что он хочет изменить страну, и он действительно добивается этого. Он хочет осуществить у нас идеи европейской социал-демократии. В первую же неделю своего второго президентского срока Барак Обама приступил к воплощению своей программы. Ответ республиканцев будет ясен после внесения новых инициатив президента на обсуждение Конгресса.
Сообщение нью-йоркского корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, наверное, больше всего обсуждали на этой неделе программу Бориса Корчевникова под названием «Не верю». Но мне кажется, что внимание к ней незаслуженное, потому что работа очень слабая, невнятная, набор таких скверно скомпонованных микросюжетов. И замечаешь больше всего, как Корчевников неумело подражает Леониду Парфенову, с которым когда-то работал и которого теперь довольно... Довольно неуклюже обличают.
Да, вы знаете, собственно, вы уже все сказали. Я могу добавить только одно, что Борис Корчевников, которого Парфенов назвал мамонтенком, он доказал верность пути господина Мамонтова, потому что если ты уж занимаешься пропагандой, то в пропаганде важна страсть, такой откровенный жест, чувство, такая аффектация на грани нервного срыва, когда не важно, что говоришь, а важно как. И борьба Мамонтова с кощунницами и кощунниками, она и достаточно эффективна именно благодаря его методу. А вот Мамонтенок, он вялый, он неубедительный, он плохо монтирует, действительно, вы правы, качество качество скверное. И ясно, что своей цели эта пропаганда неумелая не достигла, потому что на самом деле рейтинг был более чем скромный. А вот мотивы предательства для меня, например, они стали, я думаю, для многих, они стали самыми важными, потому что тотчас, буквально в ту же секунду, как только вышел фильм, появилась запись в блоге Леонида Парфенова, очень выразительная, о том, что никакое предательство, так сказать, цель не оправдывает средства, скажем так, уже по-большевистски, потому что действительно пропаганда, которую избрал господин Корчевников, как правильно заметил Леонид Парфенов, она, эта стилистика не то, чтобы, так сказать, вот таблоидная, желтушная, и даже не стилистика советского времени, а стилистика 40-х годов, когда студенты выдавали, разоблачали своих преподавателей. Вот стало ясно, что Корчевников такой неумеха под Максимкой. Я напомню нашим слушателям, под Максимкой называли бесконечных учеников пролетарского писателя Максима Горького. Вот у Парфенова огромное количество таких под Максимок. И это, кстати, тоже проблема, потому что никто, ну, может быть, разве что Алексей Пивоваров, который прошел все-таки по другому пути, он не достиг высот своего учителя, что и зафиксировал в своем творчестве вот Корчевников.
Ну, надо отметить одну очень достойную телеработу, которая появилась на этой неделе. Это телефильм «Дочь философа Шпета». И, конечно, очень ожидаемо отмечали все телеканалы юбилей Владимира Высоцкого, 75-летия со дня рождения. Даже с некоторым перебором, я бы сказал.
Да, что касается дочери философа Шпета, а ее фамилия Шторх, Марина Густавовна Шторх, это действительно интересная работа, и прежде всего она интересна личностью самой Марины Густавовны, которой 96 лет, и которая, как мне кажется, интересна прежде всего тем, что она не желает ни в одной точке пространства и времени соприкасаться с нашей действительностью, с государством, с людьми, ее представляющими. И это заметно на проекте. Потому что проект заканчивается практически ее жизнь, вот та жизнь, о которой она мечтала, она заканчивается в 20 лет. Потому что когда убили ее отца, то есть когда она последний раз виделась с отцом, а это было в ссылке в Енисейске, там ведь долго скрывали о том, что он убит, и даже Качалову не сообщили, когда он написал письмо Сталину, вот что происходит со Шпетом, говорили, вот где ты сидит. А на самом деле это было 10 лет без права переписки, то есть мгновенно расстрел. Это вот то, что касается Шпета. Что касается Высоцкого, то вы знаете, что меня поразило? Меня уже ничто не поражает, меня не поражает размах всякий раз юбилейности. И вот, чтобы, как говорила Гинзбург Лидия, вот всегда через сквозь это умильное словотечение и словоговорение юбилейного, всегда уже почти не видно героя. Но вот нынешняя кампания, она имеет некий оттенок. Потому что, наконец-то, то, что было прежде табуировано, наркомания Высоцкого, от которой, собственно, он умер в конце концов, теперь это вышло на первый план. То есть фактически власть приватизировала героя, и можно сказать, что власть, вот учитывая последние инициативы нашей гомофобской Госдумы, можно сказать, что власть пропагандирует наркотики, потому что весь день вчера был посвящен Высоцкому, и речь фактически в двух самых важных премьерах канала, это спасибо, что живой фильм художественный, и последний год это кисти, это сочинение сына Никиты Высоцкого, это речь идет о том, как он умирал от наркотиков. В первом варианте, то есть в фильме «Спасибо, что живой», он умирал от наркотиков в Бухаре за год до смерти, а потом уже была смерть. Я хочу напомнить нашим слушателям, в прошлом году, если не ошибаюсь, я уже говорила о очередном дне рождения Высоцкого, я уже говорила о том, что вот один из лучших фильмов, посвященных этой проблеме, о том, как уходил поэт, по-моему, это называлось «Смерть поэта», это был фильм Виталия Манского «Смерть поэта». Я не принадлежу к большим поклонникам Манского, но мне кажется, что это было, в общем, одно из лучших его сочинений. И тогда начался скандал, потому что восстал против этого сын Никита. Никита, и фактически он запретил исполнение песен в фильме, и фактически все, что мог, он запретил, именно тогда это было оправдано тем, что вот он хочет, чтобы кумир нации, национальный герой, еще не был, кроме того, что он уже был легальным алкоголиком, чтобы он еще не был наркоманом. Но прошло несколько лет, и стало ясно, что Никита Высоцкий, видимо, преследовал совсем иные цели, потому что здесь-то как раз наркоманство выступило на первый план. Я совершенно не понимаю вот смысл этой государственной пропаганды, потому что если два дня Первый канал об этом говорит, то это уже, конечно, государственная пропаганда. Какую цель, кроме рейтинга, преследует? Мне трудно сказать. Вот, понимаете, вот эти вот сюжеты, они совершенно мне непонятны. Точно так же мне непонятен закон, который инициировала Госдума в связи с пропагандой гомосексуализма, потому что я совершенно не понимаю, я думаю, не я одна, о какой пропаганде идет речь. Мы-то привыкли, слово «пропаганда» имеет абсолютно такой жесткий смысл в нашем словаре. О какой пропаганде идет речь, здесь я не понимаю. Ну, разве что вот вчера после программы «Время обедать», а ведь когда начинается истерия, то она захватывает решительно всю, потому что Высоцкий, опять же, в лице своего сына, наследника по прямой Никиты Высоцкого, присутствовал в программе «Время обедать». Так вот, после этой программы была замечательная программа Геннадия Малахова, который, ну, я не знаю, просто вот он, может быть, тоже попадает под статью борьбы с гомосексуализмом, как-то вот я включилась на то мгновение, как он, извините, поверх всего примерял женский то ли лифчик, то ли корсет, то ли макет груди и рассказывал, как нужно с этим обращаться. Это же, наверное, на уровне картинки, вот этот вот Малахов в женском бюстгальтере, это, конечно, такое, в общем, сильное впечатление.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Блогеры на этой неделе обсуждали думское законотворчество и активизацию док-хантеров. Обзор и сетевые разговоры подготовила Ольга Серебряная.
Неделя в Думе началась с запрета мата в прессе в первом чтении и рассмотрения законопроекта, в соответствии с которым регионам предоставляется право самостоятельно решать, проводить им прямые губернаторские выборы или нет. Ни у кого нет сомнений, что решат по этому вопросу регионы. И в сети мало сожалели, что эта демократическая процедура в ближайшие годы в России практиковаться не будет. Шансов на победу оппозиционных кандидатов в рамках установленной законом процедуры все равно были минимальными. Для сохранения демократической видимости публицист Кирилл Рогов изобрел остроумный ход. Он пишет в Фейсбуке.
«Я обдумал схему выборов губернаторов, которая вполне будет соответствовать особенностям России и ее региональному разнообразию. Законопроект называется «О демократических выборах губернаторов». Процедура такая. Сначала региональное ЗАГС-собрание выбирает трех деятелей культуры, трех авторитетных бизнесменов и трех пенсионеров. Они едут в Кремль, где им вручают список из не менее 6 кандидатов на губернаторское кресло. Они везут этот список в ЗАГС-собрание, которое утверждает его, и выносит на голосование региона вопрос, хотят ли жители региона, чтобы наиболее достойный, по мнению президента России, кандидат из этих 6 был выбран или назначен. Если жители голосуют за выбран, то выбранный президентом кандидат считается выбранным жителями региона. Если назначен, то он считается назначенным в соответствии с желанием населения. Согласитесь, с точки зрения демократичности процедуры, схема безупречна.
Гораздо большее возмущение в сети вызвал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который Дума одобрила в пятницу в первом чтении. Публицист Станислав Львовский попытался понять в колонке на сайте InLiberty.ru, как рассмотрение этого закона стало вообще возможным.
Сейчас будет много разговоров о том, что народ поддерживает. Поддержка эта сугубо гипотетическая. А если она имеет место, то связана не с какой-то особой отсталостью и кровожадностью граждан нашей страны, а с тем, что живут они под властью безумных теоретиков заговора, круглые сутки транслирующих по всем телеканалам очень простую картину мира. Опасность исходит отовсюду. Враги везде, они плетут заговоры. Само по себе ничего не происходит. Все демонстрации организованы с целью свержения. Наш-то человек чист, как дитя. Сам он на демонстрацию пойдет, только если его растлить. Даже книга переводов из Алена Гинзберга и та в целях пропаганды гомосексуализма издана на специальный грант Минобороны США. Но если еще что-нибудь компульсивно запретить, электронные сигареты, шоколад, женщин с открытым лицом, то заговор, возможно, удастся раскрыть. Предотвратить самое страшное.
Утром в пятницу участников акции против принятия гомофобного закона сначала избили некие православные активисты, а потом задержала полиция. Вот выдержка из инструкции православным активистам, размещенном на сайте «Москва, Третий Рим».
«Приезжайте все, кто сможет. Нужны бойцы, чтобы драться, в первую очередь. В этот раз бьем всех. Мужчин пока стоят на ногах. Женщинам портим лица. Берите с собой видеокамеры и фиксируйте, когда на нас нападают первыми. Не бейте первые журналистов и не вступайте в споры с прессой. Отвечайте только на вопросы «Кто вы?» «Русский народ», «Православные люди». «Зачем вы здесь?» Мы препятствуем мерзости перед Богом. Мы защищаем наших детей. Православие учит бить гомосеков. Мы пришли поддержать депутатов, которые найдут в себе силы проголосовать за принятие закона о запрете пропаганды содомии. Не кричите «смерть пидорам» и прочие правильные, но провокационные речевки. Они используют их, чтобы замылить то, что наша акция духовная, а не по страстям.
Сразу после голосования в Думе против принятия закона высказался только один депутат. Фейсбук захлестнула волна записей, авторы которых никак не могли смириться с абсурдностью происходящего. Имея в виду, что Дума наряду с гомофобным законом рассмотрела еще и антитабачный, Лора Белоиван пишет.
Дума сочинила пару новых законов, вынуждающих порядочного человека срочно начинать курить, если он не курит, и немедленно вступать в гомосексуализм, даже если он безнадежный гетеро.
Константин Бондуровский задается непростым правовым вопросом.
И что теперь будет, если на улицу выйдет лесбиянка с сигаретой?
Павел Настин предлагает вариант текста некоторого обобщающего гиперзакона.
Пропаганда гомосексуализма среди невыездных сирот-инвалидов запрещена в случае управления ими транспортными средствами без прописки с целью оскорбления чувств верующих в состоянии алкогольного опьянения, преследований по делам организации массовых митингов, влекущих за собой курение в общественных местах, где реализуют алкоголь после 22 часов, если они являются иностранными агентами, ранее похищенными представителями органов государственной власти на территории другого государства для целей реституции украденных андатровых шапок, могущих повлечь за собой клевету и разжигание ненависти к социальной группе «тяжелые идиоты».
Иван Давыдов делает самый верный для пятничного вечера вывод.
«Займусь вечерком пропагандой алкоголизма, пожалуй, пока не запретили».
Еще одной темой уходящей недели стали акции «Догхантеров», которые объявили на своем форуме о масштабном сходе с целью уничтожения собак. Сторонников их действий в блогах немного. Все реакции делились на декларации любви к животным и возмущение бездействием полиции. Лев Рубинштейн пишет в Фейсбуке.
«Я весьма мирный, совсем не кровожадный и очень законопослушный человек, твердо уверен в том, что те, кто хладнокровно, с полным осознанием своей правоты, убивает собак или кошек, абсолютно достойны того, чтобы их самих истребляли, как вредных насекомых. Надеюсь, всем понятно, что это не призыв к насилию, а всего лишь так называемое оценочное суждение, но твердое».
Вопрос про полицию задает ЖЖ-юзер Пиво Мсу.
Вот куда наши доблестные полицаи смотрят? Если эти живодеры указали точное место и время сходки, так их можно без проблем накрыть, и даже не бесплатно. Миллион уже предложили. Понятно, что до осуществления действий их брать не за что, но можно просто сорвать акцию и промурыжить в КПЗ, скажем, за покушение на собственность, притянуть сюда то, что они могли отраву для конкретной домашней собаки готовить, бред, но трое суток до выяснения дать можно, а это уже резко уменьшит количество желающих присоединиться к следующим акциям. А можно и лучше поступить, заслать казачков в их ряды и взять при совершении акции. Короче, сейчас можно будет точно понять, волнует ли наши власти проблема догхантеров. Да и рядовым москвичам расслабляться не стоит. Можно устроить дружины и ночку прогуляться по дворам, тем более, что завтра выходной и можно отоспаться. А уж если кто из догхантеров попадется, то тут уж, думаю, он пожалеет о своей затее. Был бы в Москве, сам бы организовал такую дружину в районе. Надеюсь на провал их акции и удачи тем, кто хочет отставить этих живодеров.
Важнейший политический вывод принадлежит поэту Марии Степановой.
Хозяйки на заметку, а сейчас Дума должна принять закон, защищающий права догхантеров.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вопрос недели связан с законопроектом, который во втором чтении одобрила Дума. «Поддерживаете ли вы запрет на курение в публичных местах?» – спрашивал прохожих на улицах Челябинска наш корреспондент Александр Валиев.
Закон я такой поддерживаю. Сам закон хороший, нормальный закон. Почему кто-то должен там, нюхать, как курят другие? Ну, нужно же как бы учитывать и права всех людей в этой ситуации, всех заинтересованных лиц, курильщики, если они курят. Они же имеют право тоже, они хотят курить. Пусть они курят в специально отведенных местах, в чем проблема. Зачем переборы во всем не нужны абсолютно никакие? Зачем это нужно?
В общем,
Конечно, закон о курении я бы как сделала. Вообще запретила его курить. Запрещать, так надо везде запрещать курить. Но курящие все равно будут ухитряться, все равно будут курить.
Ну, я как человек курящий, я, в принципе, против этого. Ну, я считаю, что это, в принципе, работать не будет. Люди, которые курят, они будут курить там, где захотят. Закон, который очередная глупость, в принципе, у нас. Если делать этот закон, то нужно хотя бы делать специально отведенные места для курильщиков.
Ну, с нашим российским менталитетом, я думаю, что этот закон не будет полностью работать.
А я, как человек не курящий, вообще не советую никому курить. Мне очень нравится то, что наконец-то начали обращать на это внимание. Не знаю, как это повоздействует на нашу публику. Мне нравится, что двигается государство в эту сторону. Я абсолютно поддерживаю обоими руками «за». Потому что то, что творится с новым поколением, я видел девочек, которые шли за ручку, им было лет по 9, и они шли и курили.
Вместо того, чтобы не только пропагандировать здоровый образ жизни на словах, как-то в жизнь притворять какие-то начинания, привлекать детей в спортивные школы, делать спорт доступнее. У нас идут в стране по более простому пути, давайте все запретим. И что? Ребенок бросит сигарету, взрослый бросит сигарету? Или мы ограждаем не курящих от курильщиков? Тогда с какой стати? Почему права курильщиков ущемляются? Мне это лично непонятно.
В принципе, я отношусь к этой инициативе положительно. Лично сам я курильщик с 15-летним стажем. Я давно уже пытаюсь избавиться от этой привычки, но, к сожалению, неудачно. Единственное, что мне не нравится в этой инициативе нашей Государственной Думы, это то, что не во всех заведениях питейных нельзя будет курить. Я считаю, что можно было бы оставить пабы для курильщиков, пабы для некурильщиков, или там в ресторанах, в которых можно курить, и рестораны, в которых нельзя.
Опрос на улицах Челябинска завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.